Гарри, вы с нами? Доброе утро.
Доброе утро, Канада.
Ну, наконец-то. Слава богу, здрасте. Мы друг друга не поняли, а потому что расплодили вы своих аккаунтов, я вам скажу, на Фейсбуке. Я так думаю, это чтобы вас чуть КГБ не сказал. ФСБ не отловило. Ха, приветствую вас, Гарри, рад вас слышать.
Здравия желаю. Да я разницы, в принципе, большой не вижу между КГБ и ФСБ. Да нет, это просто я, видимо, не очень умный, или популярность мне ударила в голову сильно, я уже летаю в облаках, потому что я посмотрел в календарь и думаю, а нет, у меня радио-шоу 2 часа в этот момент, я сказал, извините, не могу, а потом сейчас жду звонка, потом думаю, подожди, это же одно и то же, да.
Это я и был. Отлично. Я так понимаю, что вы...
Со мной женщины так часто поступали, так что ничего страшного.
Ну ладно, не будем уж о грустном, а? Давайте о веселом. Это, наверное, украинское вот это вот радио-шоу, это Sobe News, да? Потому что я слежу за вами по интернету, по Ютубу.
У меня там несколько, там, и Sobe News, и израильское, вот я только что закончил шоу, такое оно мне нравится. Называется «Два полковника и лейтенант».
Да, я посмотрю периодически. Да.
Российский и я. И Sobe News — это украинский, там, Политека, Саша Сотник.
Да, ну, в общем, я послеживаю за вами в Ютубе. Вас стало, в общем, довольно много, что приятно, потому что толковых людей...
Спасибо.
Но, на самом деле, толковых людей ведь мало, ведь сейчас все туда ломанулись, вот в эту, в эту нишу, а мало кто может что-то собой представлять, но всем кажется, что они могут собой что-то представлять. Вот то, о чем говорите вы, обычно это очень... конкретно, по-военному, по-хорошему, по-военному конкретно, это очень убедительно. Я абсолютно с вами во многом не согласен, но я с огромнейшим удовольствием вас слушаю, потому что... Но это на самом деле, это не пустой комплимент, Гарри. Хорошо, я просто напомню, что...
Но я как раз, мне как раз нравится, когда люди со мной не согласны, мы это обсуждаем, и я не такой уже и о себе такого высокого мнения, где я не могу изменить своего мнения и поменять его, поэтому довольно-таки очень часто люблю разговаривать с людьми, которые что-то не согласны со мной, потому что они что-то недопоняли, или может я неправильно объяснил.
Ну вот давайте
это
так...
и есть хорошо.
Давайте тогда, знаете, вот несколько тем буквально я хотел бы с вами быстренько так прогнать, а именно, ну, естественно, на этой неделе завершился раунд по слушаниям в Конгрессе, и, естественно, я видел ваши комментарии, они очень едкие, они очень ядовитые, и я с ними не совсем согласен, но это не важно. Моя точка зрения сейчас не имеет никакого значения. Меня интересует ваша позиция в том отношении, что, во-первых, вы наблюдали на этой неделе, в принципе, потому что вы очень активно за этим следили, но еще больше меня интересует ваше отношение, в принципе, к тому, каким образом сейчас на политической арене завязались вот эти вот демократы-республиканцы с американской стороны, вся эта мешпуха с украинской стороны, и уж каким-то образом там Россия, в общем, рядом стоит и говорит, что нет-нет-нет, это не мы, это все они. Вот видите, я вам сколько накидал всякого интересного, давайте теперь я помолчу, а вы поговорите, хорошо?
Но дело все, если кто-нибудь смотрел или слушал эти слушания по импичменту, то понятно, что, понимаете, нету этого платья с первой президента, которое было у Клинтона. Нету того, что президент, как Клинтон, врал под присягой, говоря, что он не знает этой женщины, никакого сексуального отношения он к ней не имел. И даже ему не устроили импичмент, его переизбрали, потому что это не имело большого значения для людей. Экономика была сильная, в стране было мирно, мир дружил друг с другом, и большие вещи такие, они были важные вещи, они были более важнее для народа, чем здесь. В этих случаях, ну, ничего нету. Кто-то что-то слышал, кто-то думает не так, как президент, кто-то считает, что президент не прав. И за это импичмент устраивает президент, ну, просто глупо. И вот эта трата денег, времени, раскол в стране, он просто ужасен. Ужасен, и народ американский начинает понимать, что их просто пытаются надурить. Но сегодня, к счастью, наверное, есть интернет, есть разные люди, которые высказывают, которые есть расследования, есть журналисты, у которых этика журналисты высокая, их мало, как вы сказали, толковых людей мало, и так же, как и журналистов, с высокой этикой журналисты очень мало. Но они расследуют, они показывают, ну реально смотреть, давайте будем смотреть, если все отставить в сторону, давайте посмотрим, что Трамп попросил. Он попросил расследовать коррупцию. Да, может, там был у него личный интерес, потому что это включало его оппонента политического. Может, а может и нет. А может, чуть-чуть да, чуть-чуть нет. Но никогда это не докажете. То, что вы думаете, но выступать в Конгрессе. Ну, я думаю, и говорить, что я думаю, что там был интерес у президента, но это ты думаешь. И что теперь, что ты думаешь? А я думаю, что нет. А другой человек не уверен. Может быть, да, может быть, нет. И из-за этого мы сейчас будем разбираться. Экономика сильная. Все... Мир, в принципе, наши солдаты не гибнут за границей, воюют там, где мы даже выговорить этих стран не можем, или этих людей никогда не знали, что они вообще существуют. И поэтому эта вот драка между элитами, как Юлия Латынина, по-моему, назвала, по-советски называлась номенклатура. И вот человек попадает не из номенклатуры, не из элиты, не из эстаблишмента. Президент, его избирает народ. И вот эта вот номенклатура не может с этим смириться. А больше она всего не может смириться, в чем опасность. Это то, что он сопротивляется, то, что он защищается, то, что он говорит, нет, это не так, нет, это фейк, это неправда. А, так значит, он точно работает на русский, значит, он точно где-то уже миллионы и миллионы долларов истрачены на расследование. Ни одно расследование не показывает, что нет. И уже демократы дошли до такого абсурда, где они говорят, нам любой ценой, включая цена страны, надо избавиться от президента Трампа, устроить ему импичмент, иначе народ его переизберет опять. Понимаете, что произойдет? Народ начнет за себя говорить. Или сейчас Пелоси, глава демократической партии, или секты, на партию не похоже больше, она говорит, да, пусть он придет в Конгресс и докажет, что он не виноват. Знаете, что говорит глава партии? Она говорит, пусть придет в Конгресс президент и докажет, что он не виноват.
Гарри,
вот
можно...
Вся суть американской...
Можно я прерву? Можно...
Вся суть наша.
Одну секундочку, можно я прерву?
Вы понимаете, что о чем
Я понимаю, но там точно так же можно набрать цитат. С другой стороны, я не хочу сейчас заниматься этим, потому что, как бы мы тогда с вами начнем ругаться, да, хоть и по-дружески, и ни к чему не придем. Здесь другая история. Меня интересует... Так, а у нас... Мы не принимаем пока. Раечка, перезвоните нам, пожалуйста, чуть попозже. А она по поводу этого... давайте. Гарри, вы можете поговорить с нашим слушателем?
Удовольствие.
Давайте. Рая, доброе утро. Здравствуйте, мы у вас выводим.
Доброе утро.
Давайте. Слушаем вас, да.
Я сейчас...
Вы в эфире, пожалуйста. Вы в эфире.
Доброе утро,
да,
доброе утро.
Одновременно с Гарри, да.
Окей. Ну, во-первых, я полностью согласна с этим человеком, который в эфире. Я могу только добавить, когда Клинтону делали импичмент, ему импичмент не делали, потому что Моника Луинске. Ему делали импичмент, потому что он обманул, что он с ней был. Из-за обмана. Здесь же чистая вода, ничего нет. Дядя сказал тете, тетя сказала племяннику, племянник сказал соседу. Hearsay, nothing, ничего, нуль. Понимаете, нуль. Демократы не могут успокоиться.
Это не совсем так, но вопрос
это
не
совсем,
в этом сейчас.
Это совсем так.
Значит,
это совсем.
Рая, у вас есть вопрос какой-то к нашему гостю?
Нет, то,
спасибо.
Что гость знает, я тоже знаю.
Спасибо. Ну, в общем, это, конечно, не совсем
спасибо,
так.
Рай.
Спасибо вам, да. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, как вот эта вот жуткая возня... Я с вами, кстати, абсолютно согласен в том, что это сошлись две стаи, они начинают грызть друг друга, при этом не столько беспокоясь о собственной стране, сколько о собственном реноме. Моя точка зрения была высказана какое-то время назад. Я категорически антитрампист, Гарри. Но я считаю, что пусть его переизберут. Знаете почему? потому что он доломает эту бюрократическую машину, наверное, до конца, и на этих обломках можно будет что-то начать приличное строить. Потому что то, как это выглядит...
Ну, значит, что вы трампист, как же...
Ну, нет, я совершенно не трампист, потому что он мне неприятен. Но это моя личная проблема. Понимаете? Но вот как бы глядя со стороны...
Но смотрите, он вам лично неприятен. А кто... А я вам раньше говорил, что он мне лично приятен.
Ну, мы же не об этом сейчас, Гарри.
Нет, вы же это... Подождите, мы не об этом. Тогда сформулируйте мне вопрос.
Формулируйте вопрос.
Говорите.
Формулирую.
Вы высказываете свое мнение, когда я говорю что-то, вы говорите, нет, мы не об этом, продолжайте.
Формулирую.
Если вы хотите давать интервью самому себе, то давайте.
Если вы меня вовлекли в это, давайте.
Поэтому я никогда не говорил, что он мне приятен. Но то, что вы что сказали вот за последние 5 минут вашей речи, вы говорили не о Трампе.
Нет.
А вы говорили о Уинстон Черчилле. Он тоже многим был неприятен.
Я согласен с вами.
Но это никакого отношения не имеет наше личное отношение к нему, как он выглядит, как он говорит, как он стоит, как он пахнет, к тому, что он делает. Что он делает, то, что вы считаете во вред Соединенным Штатам Америки или Канады, или какой-либо другой страны.
Я, знаете, Гарри, давайте, можно я сейчас уйду от этой темы? Знаете почему? Потому что я бы хотел вам немножко на другую тему вас попытать.
Давайте.
Дело в том, что вот это, возвращаясь к самому началу моего спича, вот этот жуткий бардак, который сейчас происходит между демократами и республиканцами, без оценки каждой из них. Этот бардак ведь очень сильно на руку другим людям и другим системам. И мы оба понимаем, что я имею в виду сейчас конкретно Россию, Путина и кремлевскую пропаганду и все, которая инфильтрована абсолютно во все вот эти вот самые, во все средства массовой информации, в интернет и все такое прочее. Вы наверняка с этим сталкиваетесь каждый день. Это, честно говоря, это меня беспокоит немножко больше, потому что с американским президентом американцы разберутся сами. Понимаете? А мы здесь со стороны наблюдаем, мы смотрим, насколько все вообще ужасающим образом инфильтровано. И вот этот бардак, извините, что я таким словом говорю, который творится сейчас в политической жизни штатов, он ведь очень-очень на руку другим системам. Как вот вы бы это откомментировали?
Ну, а это я говорю практически во всех своих передачах. Угу. Что президенту Путину не важно, кто будет президент, Клинтон или Трамп, кто будет президентом, Ле Пен или Макрон, кто будет президентом, премьер-министром Нетаньяху или кто там еще, или кто будет президентом Порошенко или Зеленский. Ему абсолютно не это интересно. Ему интересно, чтобы был раскол в стране, чтобы был беспорядок, чтобы его выбор президента — это хаос. И он этого добивается. И когда это происходит в стране, он аплодирует стоя, показывая своему народу: вы вот это хотите? Вы хотите вот это, что происходит во Франции, в Америке, в Израиле, в Украине? Вы Майдан хотите? Вот, и он добивается, он каждый раз выигрывает. Но, при этом, теперь давайте разберемся немножко. Кто это начал? Кто на этот крючок попался? Кто объявил, что Трамп российский агент? Кто потратил $100 миллионов на расследование, чтобы потом сказать: ну да, мы доказать не можем, но это не значит, что он не агент российский. Кто на этот крючок, кто подыгрывает ему? Не республиканская партия, я вас уверяю, а демократическая, Пелоси и вся остальная эта банда, эта секта там. Они это все время раздувают, и как только они не могут, у них не получается, они начинают раздувать это с другой стороны, любой ценой. Знаете, когда они говорят, что мы любой ценой должны от него отделаться? В эту цену входят и Соединенные Штаты, и Украина, и Израиль, и Канада ваша входит в эту цену. Они ни за какой ценой не постоят. За ценой не постоят. Главное — избавиться от Трампа. Он клинился. Пример тому, всеми нами уважаемый, любимый, я даже назван в честь него, Юрий Гагарин. Почему Юрия Гагарина отделались? Потому что он в политбюро попал, не пройдя всю лестницу. Он попал туда, и у него был вход к любому человеку, включая Хрущева. Он мог открыть дверь и зайти и спросить: а я что-то ничего не понимаю. Вот я ленинец, я коммунист, а вот я сейчас был в Англии, там королевой Ангой, они не такие плохие люди, они нормальные. Он был честный парень, он заходил и говорил. А вся вокруг номенклатура, вот эта элита, она это злила ей, потому что он мешал, он задавал ненужные вопросы, он пытался поменять систему. И поэтому его было легче убить и сделать из него великого героя, которым он, в принципе, ничем не отличался от обезьяны, которая летела до него. Там, в принципе, было только здоровье, и в случае чего какая-то реакция. Да, герой, да, все здорово получилось, но от него избавились. Вот и Трамп также, он попал, и Зеленский, наверное, в такой же как где-то степени, попал не из этого окружения, не из этой номенклатуры. И он ходит и меняет, и задает нехорошие вопросы, и говорит, расследуйте. Коррупция была, расследуйте. И, понимаете, абсурд состоит в том, что он говорит, Трамп говорит, я считаю, и выглядит, что была коррупция, в ней была завязана Украина, в ней было завязано много вещей. Там главную роль сыграл бывший вице-президент и его сын. И вот демократы хотят сделать импичмент президенту, который хочет это расследовать, и выбрать того, который это создал, который участвовал в этой коррупции. Вот в чем абсурд. Они не хотят расследовать Байдена, они хотят избрать его президентом. Что? А то, что он коррупционер. А все это играет на руку не только России. Россия как раз, я считаю, здесь это просто такой хулиган. Взяли там унитазы, поворовали из катеров украинских, разбили там все, обгадили.
Да, это очень красивая история.
Мелочное хулиганство. Главное здесь Китай. Президент Трамп сейчас проводит переговоры с Китаем. Очень тяжелые переговоры. Кстати, Байден всего лишь, сын Байден за один день с ними договорился обо всем, полетев туда на государственный, за мой счет, на самолете вице-президента со своим папой. И 1,5 миллиарда сразу получил в свой фонд. Договорился. А Трамп уже полгода или год мудохается с китайцами и пытается с ними договориться, чтобы американскую экономику не грохнули. Но когда идет импичмент, когда идет расследование, когда на него такие налеты, все сидят, все молчат, все ждут, а что же будет? Очень рискованно иметь такое дело. Поэтому с китайцами это усложняет ему вести переговоры, это усложняет его дело, а это на руку китайцев. А у нас китайцы играют огромную роль и в Канаде. Они, у вас в Канаде китайцы все скупили, вы в курсе этого?
Кого, простите?
Что очень много
Кого, простите?
Пакеты.
Да-да.
В Канаде очень много фирм, компаний, как и в Америке, где китайцы играют огромную роль. У них контролируемые пакеты. Они очень, очень тяжело инвестированы в наши страны, и в Америку, и в Канаду. И даже китайцы смогли Apple, такой организации, великой компании, как Apple, сказать, какую аппликацию снять, а какую ставить. И Apple это делает.
Это потрясающая история, да.
Тяжелее. Это тяжелейшие переговоры идут. И вот демократы делают все, чтобы эти переговоры провалились. Если они провалятся, то Трамп не сможет, это будет минус ему, проигрыш ему. Поэтому они за ценой не постоят. И я не понимаю, почему люди там не видят этого или не хотят этого видеть. Почему Трамп попросил Украину разобраться в этом деле, в коррупции, а не Китай. От Китая 1,5 миллиарда сын Байдена получил за один день. Ну, потому что там-то диктатура, и они любую бумажку тебе сделают. Но тогда Трампу нужно будет отдать все козыря во время переговоров китайцу, своему другу Щи, секретарю Компартии Китая. А здесь вроде как в Украине демократия, и будет более-менее честное расследование. Поэтому Трамп действует как бы честно, напрямую. Он такой парень как бы простой. Но и вот этот вопрос не задают. А когда Китай в Желтом море объявил, что внутренние воды отходят намного дальше, потому что они построили искусственные острова там, и проходы теперь будут как бы через их воды, а не нейтральные воды кораблей, то туда сразу вылетел Байден со своим сыном. Все думали, что он что-то будет им говорить, что это неправильно, что это нечестно, что так делать нельзя. А они прилетели обратно с 1,5 миллиардами долларов. И вот это расследовать тоже нельзя. Но я не понимаю, да, может быть, там есть криминал, может быть, нету. Надо это расследовать, надо убедиться, чтобы было. Но как по мне, то по минимуму, конфликт интересов точно был и в Украине, и в Китае. Что, с чем вы здесь не согласны?
Но я абсолютно здесь... Вы заметили, что я замолчал, да? Я абсолютно с вами согласен здесь.
Это хорошо.
Но я
абсолютно... Я говорю, надо молчать, но...
А, полковник заговорил, полковник заговорил.
Вы говорите со мной, что вы не согласны во многом. Давайте вот возьмите одно, в чем вы со мной не согласны, и мы это обсудим.
Знаете... Гарри, не хочу казаться...
Помимо того, что вам просто Трамп неприятен...
Не хочу казаться трусом, во-первых, у нас есть человек, который ждет своей очереди задать вам какой-то вопрос. Я понятия не имею, какой вопрос, поэтому давайте мы на него сейчас ответим, а потом мы продолжим с вами, хорошо? Потому что это очень волнующе.
Хорошо.
Да, Тарик, вы с нами еще?
Да.
Да, слушаем вас.
Да, это я совсем не согласен с Юрием Табахом, потому что...
Не согласен.
Да, абсолютно, он... Я не понимаю, он что, не слушает слушание, что ли? Сотланд сказал же, это как божий день, как белый день ясный, что Трамп давил на Украину. Давил, чтобы выяснили сына из этой коррупции. Раз, он сам сказал. Это Фиона признала, Тейлор признал. Вот он сам сказал по телефону из ресторана.
Да, подождите. Хорошо.
Это вообще бардак какой-то.
Что значит?
Сказал, по одному, насрать, пожалуйста, насрать, господа, друзья, по одному, пожалуйста.
Пожалуйста. Насрать на Украину.
Чуть-чуть. Тарик, понятен вопрос. Да. Давайте будем уважать нашего гостя.
Тарик, вот мне вопрос ваш непонятен. Потому что вы имеете в виду под словом «давил»? Что значит «давил»? Это какое-то у вас юридическое такое выражение, я его не знаю. Я не понимаю, что значит.
Но
давил.
Он требовал,
он что?
Нет, он требовал самое расследовать сына Байдена, его дела. В обмен на...
Они в слушаниях сказали, что Трамп требовал. Вы теперь сначала сказали давил, теперь требовал. Да. В слушаниях они сказали, что он требовал расследования сына Байдена.
Да.
Да, а вы можете это мне показать? Или сказать, как это он по-английски сказали, а не что он требовал?
Ну, как
he demanded, я... He demanded investigation against Biden. Да, Тарик, не было такого. Не говорил он этого. И они это в слушаниях не говорили. Они сказали, что они это так воспринимают, что он якобы как бы требовал это. Или как бы он на них... давал им quid pro quo, что, мол, если вы сделаете так, то тогда я сделаю так. Ну, но они говорят, что это было их личное мнение. Они это так восприняли, эти люди. Так я за каждого из этого людей, из этих людей, которых выставила только демократическая партия, только одна страна, а не две. Если вы живете в Канаде и в Америке, вы понимаете, что всегда должно быть две стороны. Тут все свидетели только от одной стороны. Поэтому, когда будут расследования в Сенате, вот тогда туда приведут свидетелей других, с республиканской стороны, которые скажут мое мнение, и я это воспринимал, как я, например, совершенно по-другому. Поэтому, когда вы говорите, что он давил, такого нету выражения «давить».
Но
говорите, что он требовал. Такого тоже не было сказано, что он требовал. Было сказано только то, что это они так поняли, что это они так восприняли. И они на демократической партии страны. Они антитрамповцы. А те, которые мы за Трампа, мы это восприняли совершенно по-другому. Поэтому те слушания, которые сегодня проходят, это цирк, это клоунада, трата денег американского народа.
Это говорили люди, которые работают с Трампом, они работают на демократов. Они работают с Трампом, и они говорили, против Трампа говорили.
Кто из них работает с Трампом? Все, которые их спросили, говорили когда-нибудь с Трампом? Они говорят, что нет, они никогда с Трампом не говорили. Видели ли когда-нибудь Трампа? Так, мимолетом они его видели. Точно так же, как и я это делал с другими президентами. Не было никогда у них личного разговора с президентом Трампа. И никогда Трамп лично их не просил давить на Украину или не давить на Украину. Это было какое-то третье лицо. Как будто воспринималось.
Как Сотлинджи говорил из ресторана, как вы говорите?
что из ресторана? Он говорит: Тарик, вы понимаете, о чем вы говорите? Тарик, знаете что? Я не могу так, потому что вы занимаетесь сейчас ловлей рыбы. Вы заграшиваете крючок, ничего на него не подцепили, забрать, чтобы вы слышали звон, да, знаете, стоп, где он. Пожалуйста, пожалуйста, Тарик, я понимаю, что вы такой же горячий парень, как и я, но повесьте трубку, сформулируйте, продумайте свой вопрос, потом перезвоните и задайте, что значит в ресторане услышал. Это какой-то мужик в ресторане говорит, что он слышал, когда какой-то другой человек говорил с президентом из ресторана по открытой линии. Это чепуха. Не мог президент говорить с кем-то из ресторана по открытой линии.
Окей, окей, я вас понял. Я вас понял, тогда вы не верите этому. Окей, я все понял, да, вы не хотите верить. Окей.
А почему я должен в это верить, нет, когда я знаю, как работает схема? Почему вы в это верите? Вам бы сказали, и вы поверили? Вы знаете, как у президента коммуникация работает? Как секретная коммуникация с президентом работает? У президента нет личного телефона. Он не мог говорить с кем-то на телефоне, который человек, который говорит из ресторана. Но даже если это было, пусть будет это по-вашему, то это не говорит, в Конгрессе выступает не человек, который говорил по телефону с президентом Трампом, а человек, который сидел рядом и якобы слышал этот разговор. И вот он об этом говорит. И вы это все принимаете как за чистую воду. Ну и что? А я расскажу вам другую историю, другую сказку. И вот на этом вы обосновываете всю эту демократическую билиберду. У вас есть доказательства, у вас есть факты. Ни один человек ни с одним фактом в Конгрессе не выступил. И это все было однобоко, с одной стороны.
Да, ну нет, я не знаю. Окей, я
это большая опасность демократии. Это большая опасность демократии.
Да,
самое
Трамп...
главное, Тарик. Да. Подумайте о том, Тарик, что когда придут, а это в конце концов и произойдет, когда придет президент демократической, демократической партии изберется в Соединенных Штатах Америки, Пандора коробка уже открыта, Пандора бас. Уже прецедент существует. Будет сделано и тому президенту то же самое. Будут ему палки в колеса ставить, и будут возбуждать против него такие же дела и такие же обвинения. И это приведет страну к краху, к экономическому и политическому краху. Вот в чем опасность. Эти люди, которые сидят у нас в Сенате, в Конгрессе, как Пелоси и Шумер и все остальные, по 40, по 50 лет, их только как в политбюро ногами вперед можно оттуда вынести, они не думают о будущем нашей страны, о будущем своих детей. Они готовы нашу страну привести в жертву, лишь бы остаться у власти. Они все больны, очень долго у власти.
Так. Так, по углам все разошлись. Спасибо. Тарик, спасибо вам огромное. Гарри, спасибо, но я вас еще пока не отпускаю, если можно, еще несколько вопросов. Потому что, в принципе, Тарик, вот то, что было у меня в голове, он отчасти это сформулировал, но, может быть, недостаточно ярко, но неважно.
Ну, сформулируйте. Я не могу понять формулировать.
Но
что он сформулировал?
Сейчас, одну
секундочку. Что он сформулировал? Пожалуйста, давайте сейчас вот договоримся сразу, или я просто, мне неинтересно становится.
Нет, подождите.
Давайте мы будем говорить, послушай, давай так договоримся. Мы будем говорить только о фактах.
Давайте.
Без советских лозунгов.
Давайте.
Поймали бандитов, он придурок, он мне неприятен. А мы за мир, они за войну. Факты есть какие-то. Есть факты или доказательства, или еще что-то. А вот просто так чесать языком и лозунгами разговаривать, а вот я думаю, а вот мне неприятно, а это бестолковый разговор.
Гарь, а я на самом деле хотел вас спросить немножко на другие темы, вот, но они параллельные, но они немножко как бы другие. Как ваше отношение к Блумбергу, который сейчас может выдвинуться от Демократической партии?
А чем он отличается от Трампа?
Ну, я вас вот хотел от вас это услышать.
Что он выдвигается против Трампа? У него какие-то личные неприязни к Трампу.
Это точно.
Потому что, видимо, они когда-то были там в бизнесе вместе, наверное, или еще что-то. У них какие-то там личные разборки. Он выдвигается. Он не выдвигается, он просто хочет насолить Трампу. Ему Трамп, как и Тарику, неприятен. И ему нужно, значит, что-то сделать против Трампа. Блумберг еще больше миллиардер, чем Трамп. Поэтому... Как он там, чем он отличается от Трампа, я сильно не вижу. Единственное, что чем он отличается, как по мне, от Трампа, это то, что он был мэром города Нью-Йорка. Он был не мэром, он был губернатором.
Но он был мэром. Он был мэром до Ди Блазио, да.
Ага. Он был мэром города Нью-Йорка.
Ага.
И чего он добился в Нью-Йорке? Он изменил конституцию, потому что в Нью-Йорке тоже мэра может избираться человек только два раза на два срока. А Блумберг умудрился уговорить Конгресс Нью-Йорка, чтобы те изменили закон. И он что-то с ними какие-то там вел шахер-махер и продлил. Теперь что он смог остаться три срока избираться три раза на мэра города. И также конгрессмены тоже, он им дал такой, он не виду их закон, что и они могут избираться. Вот так вот они друг другу помогли три раза. Если он будет президентом, он то же самое сделает. Вот у меня активный вопрос, допустим, такой был. Вы тоже измените закон Соединенных Штатов, это не конституция, это закон, что три раза теперь президент может избираться, и в том числе тогда сенаторы могут дольше сидеть, они уже и так сидят вечно. Ну и потом, конечно, в Нью-Йорке у нас огромная проблема с недвижимостью. Люди не могут ни купить, ни продать, цены невозможны. Контролируются аренды. Такая социализм начался, Советский Союз. У богатых отнимают квартиры и уплотняют их бедными. Ну, чтобы было понятно языком. И налоги он повысил в 4 раза на недвижимость там. Это то, что он хочет сделать по всей стране. Я против этого.
Но он, насколько я понимаю, Блумберг, он и не демократ, и не республиканец, он все время между этими двумя партиями как бы вот балансирует,
так
да?
Так же, как и Трамп. Трамп не демократ, и не республиканец. Он всегда был между ними. Трамп сам по себе, поэтому и республиканцы его многие недолюбливают, не любят. Если бы это было зависело не от американского народа, а от республиканцев, он бы тоже не был президентом.
Скажите, а как вы бы как-нибудь прокомментировали вот этот вот тренд, который в мире вообще сейчас начал преобладать? А именно, когда шоумены, не писатели, не артисты, не музыканты, а именно шоумены в последнее время явно выходят вот на первый план на какой-то. Причем шоумен, в моем понимании, тот же Трамп, тот же Зеленский.
Ни Трамп, ни Зеленский, ни шоумены.
Ага.
Они президенты страны, они избраны демократически народом. И оба, и Трамп, и Зеленский, перед тем, как они были шоуменами, они были очень успешными бизнесменами.
Uh-huh.
Зеленский – огромный бизнесмен. И Зеленский, насколько я знаю, он жесткий бизнесмен. И он построил в стране, где довольно-таки нестабильности, много всего, империю. Это бизнес построен на развлечении, на кино, ну какая разница, на комедии, на юморе, но какая разница, какой ты бизнес построил, на Кока-Коле или на юморе, если ты бизнесмен, ты построишь бизнес из того и из другого. Ну он, помимо того, что, допустим, вы можете построить бизнес на... Вы же не называете, допустим, есть такой реставратор Новиков, да, и просто я его знал. В молодости, он построил огромную империю там ресторанов, и его имя так звучит, как, допустим, ну, в большем Советском Союзе, как Трамп на Запад. Он построил огромную империю кулинарную. Это не значит, вы же его поваром не называете, хотя он готовит неплохо, и у него отличный вкус. Почему к нему не называют его поваром, а бизнесменом и гурманом?
Угу.
То же самое и Зеленский, и Трамп. Они сначала построили огромные империи бизнеса, потом это использовали в шоу, что вы называете шоу. Но почему-то вы их называете клонами и там.
Но я не называю, боже упаси, я не называю. Но. Я
Трамп,
никого не называю клоном.
Я не про вас.
Но
вы их назвали шоуменами.
Тем более.
Вы их назвали шоуменами.
А сейчас,
вы их назвали шоуменами.
Гарри,
я хочу... Нет, дайте я закончу мысль.
Okay.
Нет, я должен закончить
мысль. Ну, давайте.
Например, Трампу очень многие, как вы говорите, шоумены, очень многие не шоумены, а бизнесмены огромные, когда Трампу платят миллионы и миллионы долларов за одну вещь, чтобы просто повесить его фамилию, Трамп, на свое здание. Ведь все эти здания, на которых написано Трамп, это не его здание в основном, это его марка. Он просто смог так раскрутить эту марку Трамп, что бизнесмены, которые, вот я сейчас в Майами сижу, там тут много зданий, на которых написано его имя. Это не значит, что это узнать. Он бизнесмен. Почему шумы? Как какой тренд? Тренд также заключается в том, что людям, мыслящим людям, надоело слушать вот настоящих клоунов. Людей, которые никогда ничего не создали, никогда ничего не руководили, никогда не банкротились, никогда не падали и потом вставали опять и шли вперед. А они с молодости попали в политику, они умели работать ротом, языком, обещать, не исполнять, шантажировать, крутить, вертеть, воровать, обманывать. И они уже 40, а то и 50 лет сидят в политике, как, ну, как в России, там тот же Жириновский, Зюганов, поэтому это секция, это не партия. И один и тот же лидер. Ничего. И кроме вот того вот болтовни и траты американских денег и распиливания бюджета, они больше ничего не умеют. И когда попадают, и вот народ сказал, все, вы надоели. Вы каждый год, каждый раз избираетесь и обещаете нам одно, а делаете совершенно другое. И от этого богатеете почему-то только вы, а не мы. И мы теперь выбираем другого человека. Мы выбираем человека, которого мы понимаем, который говорит просто, который говорит с нами не через журналистов, так называемых, комментаторов, а по Твиттеру напрямую. Правда, вы его критикуете, там, смеетесь, что он там ошибки допускает.
Я не критикую, я не смеюсь. Значит...
Нет, я, подожди, вот я же не о вас говорю.
Можно на ты без проблем, можно на ты без проблем.
Я о тебе говорю, как о журналисте в целом, понимаешь? Это когда ты ко мне обращаешься и говоришь, вот я уважаю там офицеров или людей в мундире, и я тебе говорю, подожди, я лично это не воспринимаю, я, знаешь, ты говоришь не обо мне, а о группе, да, okay. от людей. Поэтому, пожалуйста, возьми, собери все свои силы в кулак и думай, что я не к тебе лично обращаюсь. Okay.
Спасибо.
Поэтому журналисты все, они, как называют, вернее, комментаторы или пропагандисты, они злятся, что он напрямую говорит, и они смеются, что он допускает ошибки, что он пишет глупости. Да. А это и нравится людям, потому что они понимают, что с ними живой человек говорит, а не тот, который уже профильтровали 1000 редакторов, то, что его обращение к народу. Вот что люди. Людям надоело слушать брехню. Они хотят слышать нормального человека. И они видят на лицо. Налоги понизили. Экономика растет. Безработица такая, которой вообще в истории Америки никогда не было. Что люди могут пойти купить. Они могут теперь взять себе страховку медицинскую, упрощать, что за каждый новый указ 4 указа должны убрать старые, что границы начинают у нас быть более защищенные. В армии отменили эти дурацкие приказы не стрелять, пока в тебя не выстрелит кто-то. Мы разбили ИГИЛ таким образом, у нас дух военный поднялся. Он освобождает ребят, которых арестовали за военные преступления ни за что. Трамп работает, он каждый день ходит на работу, а не только трендит. И это людям нравится, и его поэтому переизберут. И вот этого леваки терпеть не могут. Они будут слушать, вот эти слушания, и как Тарик или Арик, я точно не помню, сказал, он будет это воспринимать за чистую воду. Он не будет понимать, что это только одна сторона говорит, а не две стороны. Он будет говорить, а вот он слышал, а вот он сказал, а вот он это. И это будет все восприниматься за чистую воду. Там сколько? 5-6 человек?
Гарри, одну секундочку. Извините, я вас перебью. Во-первых, я хотел бы уточнить, что говоря шоумен, поскольку я сам музыкант...
Во-первых, я сам могу перебить, кого хотите.
Секундочку. Дело в том, что у нас есть звонок телефонный, и, возможно, человек Давайте. Хочет с вами пообщаться. Григорий, вы с нами еще?
Да.
Слушаем вас.
Вы
на второй линии, пожалуйста, общайтесь.
Да. Значит, просто я хочу добавить одну вещь. Если кто-то что-то сомневается в каких-то новостях, есть, потому что я понимаю, что русскоговорящие, они не совсем, наверное, понимают английский язык. И это действительно, это сложно понять, то, что вы выступали, вот 5 дней, когда выступали против Трампа в Америке. И есть программа такая, настоящий Трамп в Америке. Они не трамписты, но они очень четко говорят то, что происходит в Белом доме, в Капитолии. И очень правильно они говорят. Вот последний раз это было в пятницу. Это с понедельника по пятницу идет эта программа. Может быть, вы знаете, это «Настоящее время Америки». Вы можете включить на Facebook story.
Вы имеете в виду на русском языке, вот по каналу
да,
«Настоящее
на
время»?
Да, на русском языке.
Мы смотрим.
Есть, это. Пускай вот старик посмотрит последний за пятницу насчет вот этого, что происходило в Капитолии. И тогда я думаю, что он мне поменяется. И, by the way, надо все-таки смотреть на Америку с другой стороны. Не как на Баку, Азербайджан, где действительно большая коррупция, а не, это не абсолютно разные вещи. Ну, я советую все-таки смотреть эту программу. Очень
спасибо.
Интересно,
спасибо. У вас вопрос к Гарри есть какие-нибудь?
Нет, я его полностью поддерживаю.
Угу. Спасибо, спасибо, Григорий. Гарри, вы с нами еще? Спасибо, что вы нас
терпите. Да, да.
Во-первых, я хотел бы уточнить, что в моем понимании шоумен это совсем не несет никакой отрицательной коннотации, поскольку я сам музыкант и очень уважаю шоуменов. Рональд Рейган, один из ведущих, в общем, американских президентов, был шоумен, в конце концов. То есть в этом нет ничего плохого. Но, вы знаете, а вот вы в своем монологе вы привели меня, собственно говоря, вот к той, к следующей теме, которую я хотел с вами затронуть, но, в принципе, вы ее уже открыли. Потому что речь сейчас идет о том, что, ну, явно на наших глазах меняются эпохи. Они меняются в разные стороны, но любое изменение всегда положительно, поскольку то, что очень долго закостенело и очень долго надолго заморозилось, это вот именно и приводит к политбюро с одной стороны, к бесконечным этим конгрессменам и сенаторам, которых можно вынести только ногами вперед, как вы сказали, это правильно. И я как раз за то, что эту систему вообще-то надо бы поломать каким-то образом. И вот на наших глазах она, в принципе, сейчас ломается. И вот этот черти что, то, что творится сейчас в американском истеблишменте, я считаю, и вот мне интересно ваше мнение на этот счет, я считаю, что это, в принципе, благотворно. Это, конечно, очень болезненно. Но это может привести, по крайней мере, в рамках американского истеблишмента, и как следствие, и далее мирового истеблишмента, потому что Америка влияет на весь мир, это может привести к каким-то очень позитивным моментам. Вы не считаете так?
Нет, конечно, считаю. Поэтому я никак не могу понять, в чем вы со мной не согласны.
Ну, а я не согласен.
Гарри. Перейдем. Подожди. Возьми, надо иметь дисциплину. Сейчас мы начнем разговаривать, как по радио военные разговаривать. Закончил, ты начинаешь.
Окей, давайте. Роджер.
Все, держишься?
Да.
Держись. Я понимаю, потому что если не можешь устоять грохот главного орудия, то на палубу не выходи.
Полковник заговорил.
Поэтому, конечно, меняется, и поэтому я не понимаю, в чем ты со мной не согласен, потому что все до этого ты говоришь, это все, в чем пока что мы с тобой согласны. Конечно, оно меняется. Я часто об этом говорю. Очень ярко это было выражено, конечно, в Украине. В Украине поменялась эпоха. Там народ, может быть, потому что там очень стрессовые ситуации, народ там напряженный, так я часто их сравниваю с израильтянами. Израильтяне сейчас тоже расслабились, но когда там шли войны, когда они были окружены врагами, они тоже такие были сосредоточены, они меняли эпохи в Израиле. Поэтому страна стала такой вот очень маленькой, но массивной. То же самое, я думаю и надеюсь, происходит в Украине. Они поменяли эпохи. Они поменяли не только президента массу. Они устроили Майдан, но уже такой цивилизованный Майдан на выборах. Они убрали всю элиту, бывшую, настоящую, всю, и назначили новую, вот эту Зеленскую. Не знаю, желаю им удачи. Я не топлю за Зеленского, я просто рассказываю, как поменяли там эпоху, как народ украинский поменял эту эпоху. Они поменяли там губернаторов, мэров города. Они всех старых просто люстрировали. Власть не смогла люстрировать, народ люстрировал. И вот сейчас, конечно, у них там тоже идет вот этот переломный, очень болезненный период, который меняет всю схему. И поэтому я очень надеюсь, что они поменяются вот этой советской совковой системы на вот эту, на новую, на европейскую, на демократическую и современную систему правления. И то же самое происходит у нас в стране, да, в Америке происходит то же самое. Народ устал и идет этот перелом. Я не совсем согласен с тобой, что ты говоришь, что ломаем все старое и будем, знаешь, мы старый мир разрушим, а новый так и нахрен и не построим никогда. Но
Я надеюсь, что у нас это не так болезненно пройдет, но да, это большой перелом. И да, это поэтому и сопротивление со стороны демократов, со стороны вот этой старой гвардии демократической, идет сопротивление такое. И вот этот молодняк демократический, который ходит, ну, который, ну, абсолютно марксистский, социалистический, коммунистический, называйте как хотите, с этой Кортес и с всеми этими новыми конгрессменами из арабских стран, девушек чрезвычайно прогрессивных, это, конечно, сопротивление такое же огромное идет, так, и перелом. Ну, я надеюсь, что правые силы, наше дело правое, и мы победим.
Но вы следите, естественно, за полами, за опросами и все такое прочее. Насколько я понимаю, эти слушания в рамках возможного импичмента, они наоборот, по-моему, на сегодняшний день привели к большей консолидации республиканского как бы лагеря. У меня такое ощущение было. Нет?
Ну, я полам вообще-то не верю, потому что полы все эти журналисты, все эти комментаторы, все это... Они же говорили, что Трамп не выиграет. В чем еще была огромная обида и шок. То, что Клинтон, включаешь утюг, включаешь пылесос, включаешь радио, куда не сунешься, везде они вещают, что все, 50 там очков вперед, Клинтон выиграл, забудьте про Трампа, никакого шанса, а потом бабах, а выиграл-то Трамп. Поэтому всем этим полам, всем этим опросам я просто не доверяю. И они никогда, это, если бы я был артиллеристом и каждый раз так мазал, а этим полам, этим журналистам, с них как гуся вода, они продолжают предсказывать, продолжают видеть будущее. Опять неправы, опять, как, знаете, если бы вот артиллеристами они были, они каждый раз так мазали и стреляли по своим, то им бы как офицерам, людям чести, надо было бы застрелиться. Но они не офицеры и не люди чести, поэтому они продолжают предсказывать будущее и говорить, что будет на этих полах, на этих всех ток-шоу и всего остального. Поэтому это, я думаю, все этот разговор с импичментом не помог демократической партии. Это многие люди увидели, что это фарс. Многие люди увидели, что... И потом, знаете, когда так много нападков на одного президента, жизнь как бы улучшивается в стране. Все, что он говорит, может быть некрасиво и вам не нравится, и вам противно. Но то, что происходит в стране, как раз нравится. Ну, надо выбирать. Как я и сказал, Уинстон Черчилл тоже многим не нравился. Тоже был противный мужик, тоже был саркастический, тоже манеризм у него на лице был... мерзкий. И анекдоты его, и шутки его были грубые. Ну, для британцев и для высшей элиты британцев, это, ну, это было не... Нельзя было это воспринять как от человека.
Вы, кстати, нормально. смотрите новый сериал «Корона», вот, между прочим, кстати говоря.
Нет, у меня, к сожалению, совершенно нет времени
смотреть. Это потрясающе совершенно.
Ага. Да. И поэтому люди смотрят, им надоело это. И даже такие люди, как Картер, президент Картер, который был леваком, даже он говорит, что, ну, нечестно поступает. Ни один президент не был так атакован, и столько фейков про него, и такая, чтобы ему было противостояние такое постоянное. До того, как он еще стал президентом, они уже тогда орали, что надо импичмент ему сделать. Он еще в офис не вошел. А Обама, с другой стороны, до того, как он еще стал президентом, его только избрали, но он еще не давал клятву, ему уже дали Нобелевскую премию за мир. Понимаешь? И вот это вот нечестность, вот это вот двойные стандарты, как бы, конечно, людям неприятны. Людям, каким людям? Не таким людям, как ты, я или вот эти слушатели, которые нам звонят, а нормальным людям. Людям, которые каждый день ходят на работу, каждый день моют посуду, каждый день водят Uber, такси, траки, каждый день должны вставать утром, идти на работу, потом платить налоги, потом думать, чтобы дети учились в школе в нормальной, или чтобы у них была страховка, или, может быть, раз в году они смогут поехать в отпуск куда-то. Нормальные люди, которые каждый день должны выживать.
Ну, я согласен,
вот
да.
Вот им Трамп нравится. А вот эти профессора в университетах, которые живут в своем аквариуме, и пишут диссертации на 8000 страниц, которые никто потом не читает, включая их самих. И эти люди, да, они вот сидят, философствуют, все эти журналисты, юристы, вся вот эта вот элита, которая по какой-то причине решила, что они лучше знают, что нужно вот этому водителю автобуса или этому фермеру. Как Карл Маркс и Фридрих Энгельс, ни разу не будучи ни на ферме, ни на заводе, они лучше знали, что нужно матросам, крестьянам, рабочим.
Гарри.
Ленин, который прожил 17 лет
в эмиграции.
Швейцарии. Он лучше знал, да, он лучше знал, что нужно русскому человеку.
Ну, а вы же понимаете, что это разговор бесконечный, а наше время, оно, конечно, бесконечно в масштабе Вселенной, но вот техническое время нас уже сильно поджимало довольно давно. Гарри, я не хотел с вами дискутировать. Меня интересует ваша позиция, меня интересует ваша точка зрения как человека.
Что вы хотели?
Исключительно я хотел ее услышать. И я ее услышал. Я надеюсь, что наши слушатели тоже услышали. Каждый...
Я не услышал, в чем со мной не согласны. Хоть один человек может мне сказать,
послушайте,
в чем он со мной не согласен.
Давайте мы не будем сейчас с самого начала... но буквально вот сейчас, понимаете? Только, пожалуйста, не реагируйте. Просто не реагируйте. Вот только что пришла реплика нам на Фейсбуке о том, что Зеленский совсем не бизнесмен. Это фейк, распространяет российские пропагандисты и так далее. Пишет человек с Украины. Пожалуйста, не комментируйте, потому что если мы сейчас начинаем вдаваться вот в детали каждого вот этого из эпизода, меня интересовали вы как собеседник, толковый собеседник, который может сформулировать точку зрения и отстаивать ее. Меня вот это интересовало. Меня не интересовало с вами дискутировать, Гарри. Я вас слишком уважаю для того, чтобы вот если мы с вами когда-нибудь встретимся вот в обычной такой ситуации...
Я же говорю, что вот это комментарий, их миллионы этих комментариев. Я прошу всего лишь один комментарий. Хорошо, это ваше мнение, что это фейки, что это он не бизнесмен, что он урод, что он клоун, что он...
Давайте не будем комментировать,
плиз. Макрон, будь то Зеленский. Вы можете мне факт или доказательство написать?
Ну да, понимаете, все...
Он не бизнесмен, все... потому что...
Да,
потому
да,
что...
Да, да, да.
Вот Трамп не бизнесмен, потому что...
Потому что все на эмоциях.
Вот эта документация есть то-то, есть это. А то, что это ваше субъективное мнение, что он придурок, оно меня, в принципе, не интересует. Мало
я согласен
ли, что вы
с вами.
Думаете.
Я
мало
согласен.
Ли, что эти люди в Конгрессе думают,
я
которые выступают. Это их личное субъективное мнение о человеке. У них нет никаких доказательств и у них нет никаких фактов.
Военный человек. Бумажку покажи, как Венедиктов говорит, главный редактор «Эхо Москвы». Бумажку покажи, вот тогда будем разговаривать. А я с вами согласен, кстати, абсолютно здесь, между прочим. Вы напрасно думаете, что мы с вами на разных заборах сидим.
Так я так и не думаю, это я сижу и тебе доказываю, что ты говоришь то же самое, что и я, а ты мне говоришь, что ты со мной не согласен.
Не мне.
Ну скажи, в чем?
Не мне. Гарри, огромное удовольствие с вами общаться. Давайте вы нам пообещаете, что вы с нами еще пообщаетесь, хорошо? Потому что нам надо сейчас сворачивать.
Да, и в этот раз давай мы с тобой будем на одном телефоне, чтобы не перепутал, чтобы я не сильно не думал о тебе, что это важно, что мне все хотят все время.
Окей, на WhatsApp тогда свяжемся. Спасибо вам огромное. Это был Гарри Табах.
Мир дома вашему, Канаде.
Вам также. Спасибо. Всего доброго. Флориде привет. Всего доброго. Спасибо. Пока.